Татьяна Алхимова. Тебя любить. Глава первая. Знакомство. Тихая осенняя ночь своими цепкими лапками уже окутала мир. Легкий дождь сменился мелкой изморосью, больше напоминающей туман. Я никуда не спешила, потому что торопиться было некуда. Не в пустую же квартиру бежать, сломя голову. Иногда приятно надеть наушники, включить музыку и просто идти. Позади тяжелый рабочий день, впереди только темная ночь. И ничто не мешало мне побыть наедине с собой, не в надоевших четырех стенах. Зонт благополучно остался висеть на крючке в рабочем кабинете. Но капюшон я не надевала. И пусть волосы покрывались микроскопическими каплями дождя, так даже лучше. Я могла слиться с осенью и просто брести наугад по мокрым улицам, подставив лицо тусклому свету фонаря и туману, наслаждаясь пустотой вокруг. Как же хорошо не слышать сейчас ничего, кроме музыки. Ноги несли меня к дому знакомым маршрутом. Посторонние звуки обходили стороной. Внезапно на мое плечо опустилась чья-то тяжелая рука. Я вздрогнула и остановилась, испуганно обернувшись. За спиной стояла девушка и улыбалась. Присмотревшись, я узнала в ней Лину. «Как ты меня напугала!» Я недовольно вытащила один наушник. Мы давно не виделись с подругой, даже неприлично давно. Но радоваться мне мешал меланхоличный осенний настрой. «Привет, Гата!» Она бросилась ко мне и с чувством обняла. Мое детское имя прозвучало так странно среди темной безлюдной улицы. Я уже и забыла, когда меня кто-то так называл.
«Вот эта встреча!»
«Ага», — протянула я. «Как ты здесь оказалась?» «И даже не предупредила?» Я хорошо помнила, как Лина с Вовой после свадьбы уехали отдыхать в Амстердам, да так и остались там на долгие 10 лет. За это время мы виделись от силы раза 3, хотя раньше были не разлей вода. Лина говорила, что они собираются вернуться на какое-то время, помочь родителям. Но я и не думала, что это случится так скоро.
«Но я же писала тебе, что мы приедем. Вот и...»
Подруга тянула меня за руку к подъезду старого обшарпанного дома, где стоял довольно высокий мужчина, Вовка.
«А тут, ты же знаешь, мои родители живут. Вернее, жили, они сейчас на дачу перебрались. А мы с Вовкой остановились в их квартире. Все лучше, чем тратить деньги на гостиницу».
Лина тараторила безумолку. Я уже пожалела, что пошла этой дорогой. Видеть друзей в целом приятно, но не сегодня. Я слишком устала, голодна и просто хотела побыть в тишине.
«Привет, подруга!»
Вовка приобнял меня и с улыбкой поглядел в лицо.
«А ты совсем не стареешь!»
— хохотнул он.
«С чего бы мне стареть?»
— отшутилась я.
«Действительно, Вов, Гата живет для себя. Какие у нее заботы, кроме работы? Ты же знаешь!»
Без задней мысли выдала Лина. Сама простота. Я вздохнула. Она попала в самую точку. «Я живу для себя. Но забот при этом у меня хоть отбавляй».
«Ладно, думаю, в такую погоду болтать о жизни на улице совсем нехорошо».
Вова накинул капюшон и хотел что-то сказать, и даже открыл рот. Но я его перебила. «А вы надолго к нам?»
«Не, на пару недель, не больше», —
махнула копной кудрявых черных волос Лина.
«Надо кое-что сделать. Тебе-то мы можем сказать по секрету».
Я удивленно вскинула бровь, чувствуя, как она поднималась высоко на лоб, и мне ужасно захотелось схватить ее рукой.
«Мы решили обвенчаться».
«Да вы что?» У меня аж дыхание перехватило от таких новостей. «Лететь через всю Европу только чтобы обвенчаться? Ребята, вы в себе?»
«Абсолютно», — рассмеялась Лина. «Наши семьи наконец-то пришли к консенсусу. Церемония будет католическая. Мы теперь не против. Единственное условие, чтобы все родные присутствовали. Поэтому мы тут».
«Ничего себе! Я все еще не могла прийти в себя. Оказывается, у моих друзей в жизни столько всего серьезного происходило. А я и не в курсе».
«Могла бы и поздравить», — снова засмеялся Вовка.
Сколько его помнила, он всегда так смеялся. Громко, заливисто, баритоном.
«Поздравляю!» — постаралась изобразить радость я. «Но как твои родители, Лин, согласились?»
«О, это все благодаря нашему другу!»
Она вцепилась в руку мужа и заглянула в его лицо.
«Да», — протянул Вовка.
И только сейчас я заметила, что чуть в стороне на газоне, прислонившись к дереву, в самой тени стоял человек в черном. Он отстранился, словно сгусток темноты от ствола, и вышел под свет фонаря. Это мужчина, высокий, худощавый. Я испуганно отшатнулась, невольно опуская глаза.
«Наш Ник», — пробормотала Лина. «Он священник. Вел долгие беседы с моими родителями. Если бы не он...»
«Если бы не я, то кто-нибудь другой помог бы вам».
Кажется, этот Ник улыбнулся. Мне толком не было видно его лица из-за надвинутого капюшона.
«Нет-нет, я не хочу, чтобы кто-то другой был втянут в наши семейные разборки»,
— жарко возразила Лина.
«Слушайте, ребят, я весь продрог», — взмолился Вовка. «Давайте уже пойдем по домам. Гата, был рад увидеть тебя вот так совершенно случайно. Напиши, как у тебя будет выходной. Сходим куда-нибудь по старой памяти, поболтаем. Надоело вести переписку. Живое общение круче».
«Да-да, обязательно встретимся!»
Лина снова обняла меня и расцеловала совсем, как ее бабушка. В детстве мне ужасно это не нравилось. Вот и сейчас я испытала схожие чувства. И с плохо скрываемой радостью, махнув всем на прощание, развернулась в сторону дороги.
«Бывайте, рада, что все у вас хорошо!»
Я уже полезла в сумку за вторым наушником, как услышала за спиной голос Ника.
«Я провожу. Не стоит девушке одной ходить в столь позднее время. Мне все равно по пути».
Мы распрощались с Линой и Вовкой. С горечью я спрятала наушники. Придется разговаривать с этим странным священником. Он достал из кармана куртки пачку сигарет и, слегка повернувшись ко мне, спросил.
«Закурю?»
«Я думала, что священники не курят». Ник только хмыкнул и чиркнул зажигалкой. Что он курил? Такой странный терпкий аромат. О чем с ним можно говорить? Зачем он вообще взялся меня провожать? Весь вечер теперь испорчен навязанным общением.
«И часто вы ходите здесь одна?»
После долгого молчания подал голос Ник.
«Почти каждый день. Возвращаюсь с работы». «И не страшно?»
«Нет. А должно?»
«Город большой, и людей в нем много. Разных».
Ник докурил сигарету и выбросил окурок. «Я привыкла. Может, это единственное время, когда я могу побыть наедине с собой?» С нажимом сказала я. Вдруг сообразит, что мне не нравится его общество. Тут же некрасиво подумалось.
«Вот как? Вы мне сейчас намекаете на что-то? Ну, я не уйду. Иначе меня потом совесть замучает».
«Привычка спасать? Даже если не просят? Странный вы священник!» Меня пробрала легкая дрожь от холодного порыва ветра, и я прибавила шаг.
«Пока что я вас не спасаю, а просто провожаю до дома. Обычные правила приличия».
Он тоже ускорил шаг и старался не отставать. «Да чего же приставучий тип? Может, вы меня до самой квартиры проводите?» Мне вдруг стало невыносимо тесно здесь посреди улицы.
«Нет, не провожу. Только до подъезда, чтобы убедиться в безопасности».
«Я тут постоянно хожу. Одна!» — со злостью выговорила я и тут же смущенно и совестливо подумала. «Человек просто меня провожает, хоть я и не просила. Надо успокоиться. Ник все же помог моим друзьям». Я сделала глубокий вдох и опустила взгляд под ноги. Священник не стал ничего отвечать, только снова закурил. До дома оставалось идти не больше 10 минут, и я отчаянно ждала, когда увижу пешеходный переход недалеко от своего пристанища.
«Почему Гата?»
— вдруг спросил Ник. «Не знаю». Я задумалась, действительно не помнила, почему ребята стали называть меня так. Может, потому что так детям удобнее? А Гата на самом деле?
«Гата звучит гораздо интереснее».
«Наверное. А вы? Никита?» Мне удалось успокоиться, и я смогла худо-бедно поддерживать непринужденный разговор.
«Да, но для друзей просто Ник. Так проще. Я вообще стараюсь быть максимально похожим на обычного человека».
«Почему? Быть священником стыдно?»
«Нет».
Он легко рассмеялся и снял капюшон. Тут-то я и увидела, что волосы у него густые и темные, почти черные. Взгляд внимательный, черты лица четкие, будто их нарисовал талантливый художник-график.
Это вызывает ненужные вопросы, а их я не люблю.
Хм, понятно. Я не нашлась, что ответить. О своей работе тоже старалась говорить как можно меньше. Миновав переход, спустя несколько минут мы оказались рядом с моим домом. В некоторых окнах еще горел свет, но большинство жильцов давно спали. Время неумолимо приближалось к полуночи. Я остановилась и нерешительно посмотрела на Ника. Еще никогда мне не доводилось в такой обстановке разговаривать со священником. Да и представлялись они мне иначе. Возможно, все дело в другой религии? Ник легко улыбнулся, поймав мой взгляд, и кивнул.
«Не смею задерживать. Доброй ночи».
«Спасибо, что проводили». Я вдруг подумала, что последний раз меня мужчина провожал домой... Когда? Пока моя голова судорожно пыталась вспомнить, когда такое происходило, Ник стоял и с некоторым удивлением смотрел на меня. Видимо, мыслительный процесс отразился на лице.
«Что-то случилось?»
— поинтересовался он. «Да нет, просто никак не могу кое-что вспомнить. Ерунда». Я зачем-то протянула ему руку для прощания.
«Завтра вспомните.
Сейчас нам обоим надо поспать». Ник улыбнулся и сжал мою ладонь.
«До встречи».
Он отпустил руку и, неторопливо развернувшись, пошел в обратную сторону. Я стояла под козырьком подъезда и смотрела ему вслед. Этот странный человек оставил после себя терпкое послевкусие сигаретного дыма, неземного спокойствия и кусочек тайны. Надо было подниматься на свой этаж, а я все еще стояла и смотрела в темноту. Ник давно исчез из виду, а я не хотела уходить. Не стоило спешить, стоило спокойно прогуляться, чтобы потешить себя иллюзией свидания. Я вздохнула, открыла дверь и поднялась в квартиру. Она встретила меня глухой темнотой, пустым холодильником и холодной постелью. Тем лучше. Без лишней суеты я умылась и забралась под одеяло.